эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Сепаратисты Донбасса пока отказались от идеи проведения местных выборов в ноябре. Россияне размежевались с украинцами в своем сознании. Итоги социологического опроса. Активных участников пикетов и митингов судят по новой уголовной статье за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Эти и другие темы в течение ближайшего часа.
Ничего магического-то.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Накануне стало известно о переносе на начало 2016 года так называемых выборов в местные органы власти на контролируемых сепаратистами территориях Донецкой и Луганской областей Украины, назначенных ранее на 18 октября и 1 ноября. Представители сепаратистов Владислав Дейнега и Денис Пушилин заявили во вторник, что выборы перенесены в связи с итогами саммита Нормандской четверки в Париже. Президент Украины Петр Порошенко назвал решение лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР об отмене выборов прямым следствием скоординированных действий Украины и партнеров Киева на переговорах в Нью-Йорке и в Париже. По мнению президента Украины Петра Порошенко, отныне открываются возможности для превращения Украины, возвращения Украины в Донбасс путем выборов по украинскому законодательству. Российский политолог Станислав Белковский в этой связи напомнил также о роли российского президента Владимира Путина в том, что происходит на востоке Украины. С экспертом беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Ничего магического там нет. Вожди полностью подконтрольны Кремлю и Владимиру Путину. Идеологически мотивированные полевые командиры, которые создавали облик и образ ДНР и ЛНР в начале существования этих псевдогосударственных образований, или вынуждены были уехать оттуда, как Игорь Геркин-Стрелков, или погибли, как Алексей Мозговой. А господа Захарченко и Плотницкий в политической и военной сфере беспрекословно выполняют указания Кремля, основанные на договоренностях, достигнутых на Медне в Париже. То Кремль дал им такое указание в исполнении только что достигнутых договоренностей, согласно которым выборы проводятся по украинскому законодательству, но как бы по особым правилам. В чем, собственно, состоит так называемый план Пьера Мореля, который, хотя формально отрицает сторонами, но де-факто взят за основу, за концептуальную основу договоренностей, достигнутых в Париже.
Означает ли это, что фактически положено начало возвращению Донбасса в украинское конституционное поле?
Для Владимира Путина важно решить двуединую задачу. С одной стороны, формально сохранить эти регионы в составе Украины, чтобы Украина несла ответственность за их финансирование и восстановление их инфраструктуры. С другой стороны, де-факто их контролировать. В его понимании он ведет и приближается к решению этой задачи.
А в вашем понимании это его очередная победа или нет?
Путин не стратег, а тактик. Он может одержать сколько угодно тактических побед, но у него нет стратегии. А при отсутствии стратегии нельзя выработать критерии оценки того, убеждаешь ты или нет. Ясно, что между Донецком и Луганском с одной стороны и Киевом с другой идет большая кровь. Поэтому просто техническое возвращение этих регионов под контроль Киева невозможно. Но условно это можно сделать, да, с определенными оговорками. Москва настаивает на том, чтобы были внесены поправки в Конституцию Украины, что принят закон об особенностях выборов на этих территориях. Сами выборы, как мы знаем, согласно парижским договоренностям, должны состояться через 80-90 дней по разным версиям после принятия соответствующего закона, почему они, собственно, внесены на конец февраля в Луганской Народной Республике и на начало марта в Донецкой, насколько можно судить. А в общем, вопрос еще далек от окончательного решения. Можно ли говорить о том, что сделан очередной тактический шаг? Но все люди, которые поверили в мифологему русского мира, которые не прислушивались к экспертам, что русский мир для Путина это не более чем пиар-шаг под прикрытием, они сегодня сильно разочарованы.
А как вы думаете, Сирия, новый военный проект Владимира Путина, тоже прикрытие или это самодостаточная операция?
Ни одна из этих операций не является самодостаточной, поскольку все они тактические шаги навстречу решению главной задачи Путина. Выйти на переговоры с США и Евросоюзом, во втором случае, прежде всего, с Германией, как неформальным лидером Евросоюза, о переделе мира, о возврате в ялтинско-потсдамский мир. Эта цель представляется мне недостижимой. Президентом России являюсь не я, а Владимир Путин, он думает иначе.
Исходя из этой логики, чем больше игровых досок будет, тем легче торговаться и каким-то образом балансировать то, что ты продал, и то, что ты купил и получил взамен.
Да, Путин хороший тактик-манипулятор. Но он отказывается признавать, что его стратегическая цель выйти на переговоры о возврате в тот мир, который 25 лет уже не существует, малореалистично. Он считает, что он всех дожмет и пережмет.
Для Киева согласие Донбасса на вот эти выборы – это политическая победа?
Это относительный успех. Я бы не назвал это громкой победой, относительный успех, потому что сам Киев продемонстрировал, что он в состоянии через Францию, Германию и в конечном счете Россию манипулировать властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Что их позиция не является настолько непримиримой, насколько они привыкли это декларировать в средствах массовой информации.
Там теперь нужно по условиям минских договоренностей создавать особые условия, организовывать сложный механизм контроля над всем этим делать. По силу, как вы считаете, на практике заняться решением этих проблем и как-то более-менее удовлетворительно их решить?
Здесь промежуточной структурой выступает ОБСЕ, которая, с одной стороны, есть европейская структура, с другой стороны, она достаточно лояльна России и Кремлю. Поэтому она может найти компромиссный формат контроля над выборами. А более существенный вопрос – контроль над границей, который, конечно, Россия не собирается отдавать, по крайней мере, в обозримом будущем, кто бы что ни декларировал.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Станислав Белковский. Очевидно, перенос сроков выборов связан с договоренностями между Кремлем с одной стороны и западными странами и Киевом с другой, уточняет политический эксперт Высшей школы экономики Николай Петров в беседе с Андреем Шарым.
Перенос сроков выборов связан с какими-то договоренностями между Кремлем с одной стороны и западными странами и Киевом с другой, это, мне кажется, совершенно очевидно. По сути дела, последние недели мы наблюдали соревнования между Москвой и Киевом относительно того, кто выполняет, а кто не выполняет Минские соглашения. На востоке Украины эскалация противостояния Кремлю сейчас невыгодна, и скорее речь может идти о том, чтобы законсервировать конфликт, продемонстрировать, что другая сторона выполняет соглашение хуже, чем ты, и на основании этого рассчитывать на серьезное ослабление, если не на отмену санкций.
Вы думаете, это самый принципиальный вопрос для кремлевского руководства?
Никаких реальных позитивных результатов, продолжая в прошлом ключе и тем более наращивая противостояние на востоке Украины, добиться Россия для себя не может. Вопрос стоит о том, каким образом выйти из этого с минимальными потерями, а по возможности и с некоторыми приобретениями. И санкции, которые не моментально и не прямо, может быть, но негативно влияют на российскую экономику в сочетании с низкими ценами на нефть, это, по сути дела, блокирование каких бы то ни было возможностей на выход из кризиса и на модернизацию российской экономики, во-первых. А во-вторых, сама ситуация, когда страна находится под санкциями, и не только страна, но и многие представители политической элиты, она тоже не может длиться долго, хотя бы потому, что политические элиты и силовые элиты совсем не горят желанием жить в ощущении военного лагеря. На короткое время они легко готовы на это пойти, но не навсегда.
Сирия какую роль играет во всей этой комбинации, которую пытается разыграть Кремль?
Я думаю, что Сирия – это очень хороший, по крайней мере, так поначалу считали, и так пока выглядит, хороший вариант переключения внимания с ситуации на востоке Украины, где никаких даже риторических побед добиться уже нельзя. И это хороший вариант поддержания такой военно-вождистской легитимности, да, то есть никаких побед на востоке Украины достичь невозможно. И в этом смысле короткая по возможности и победоносная, по крайней мере, в подаче средств массовой информации, участие в сирийском конфликте и какая-то серьезная роль, которую Россия в этом может сыграть, это очень удобный вариант и переключения внимания, и получения очков для сохранения этой военно-вождистской легитимности.
Может быть так, что приз для Путина оставит Запад, это Крым, а Сирия в данном случае, в конце концов, предположим, договорятся на русские с американцами, и там начнется нечто вроде совместной какой-то операции с открытым исходом относительно того, идет Башар Асад или нет. Украину восточную потихонечку Путин сдает, получает в чистом остатке Крым.
Я думаю, что ни Киев, ни Москва, по большому счету, не очень заинтересованы или не очень в состоянии пойти на какое-то кардинальное решение проблемы Восточной Украины, не говоря уже о том, что так долго продолжающийся и очень жестокий конфликт, он, безусловно, имеет свою большую инерцию, в том числе и потому, что там есть внутренние силы, которые никак не заинтересованы в том, чтобы ситуация там кардинально менялась. Поэтому речь может скорее идти о какой-то конфликте, консервации и о постепенном выходе из ситуации открытого вооруженного противостояния на востоке Украины. Что касается Сирии, то мне кажется, что участие России там в военных действиях, оно тоже никак не может планироваться ни как долгое, ни как болезненное, то есть сопряженное с большим количеством жертв, которые, конечно, российское общество не готово принимать. Это, собственно, было одной из красных линий на востоке Украины. Российское общество, может быть, и позитивно воспринимая то, что происходило там до этого, и аплодируя тому, что происходило в Крыму, никак не готово было идти на жертвы, и жертвы в плане негативного результата санкций, и тем более жертвы, связанные с человеческими потерями. И в этом смысле Сирия еще менее способна таким образом развиваться. Поэтому, мне кажется, речь идет о такой достаточно, по крайней мере, о планируемой быстрой операции. Всем понятно, и на Западе в том числе, что какого-то быстрого варианта, скажем, возвращения Крыма нет и быть не может. И можно говорить о том, чтобы каким-то образом договариваться о чем-то и рассчитывать на достаточно длительный процесс, а не как ни на то, что сейчас Россия под давлением способна будет отказаться от Крыма. Это не реалистичный вариант, и это, мне кажется, понимают все вовлеченные стороны, включая и Киев.
Вы упомянули о наличии внутренних сил на Восточной Украине, которые не заинтересованы в урегулировании конфликта. Вы думаете, там есть хоть сколько-нибудь самостоятельные от Кремля силы на стороне сепаратистов, которые могут хоть что-то сами решать?
Я думаю, что да, конечно. Если мы говорим о том, что число жертв уже достигает почти 10 тысяч, то понятно, что люди, пусть и зависимые от поставок техники или от каких-то еще поставок со стороны России, безусловно, имеют какие-то свои собственные интересы, и эти люди далеко не исчерпываются тем списком там руководителей и полукриминальных авторитетов, которые сейчас очень существенно на востоке Украины меняются. Да? То есть можно говорить о том, что есть очень серьезные бизнес-интересы и со стороны, собственно, ДНР, ЛНР, и со стороны Украины, и со стороны России. То есть люди привыкли жить в том состоянии, в каком этот регион находится уже практически полтора года и никак не готовы на то, чтобы резко по чьей-то команде, будь то Киев или Москва, меняться.
Можно констатировать, что ДНР, ЛНР, так называемые, с сегодняшнего дня стали ближе к возвращению в конституционное поле Украины.
Здесь очень много подводных камней, и подводных камней, связанных далеко не только с Кремлем или далеко не только с ДНР, ЛНР. Это связано и с тем, как украинское руководство и украинское общество в целом воспринимает этот конфликт. Мне кажется, есть некое упрощенное представление, связанное с тем, что достаточно России перестать помогать противостоящей им стороне, и конфликт сам собой рассосется. Я думаю, что это далеко не так, и от способности и готовности украинской стороны идти на какие-то компромиссы, они, безусловно, потребуются, и без них разрешение конфликта быть не может при отсутствии участия России или даже при позитивном с точки зрения Киева участии России. Без этого, мне кажется, разрешить конфликт не удастся, не говоря уже о том, что мы должны иметь в виду, что если конфликт полтора года развивался в своей активной фазе, то представление о том, что он очень быстро, хотя бы на протяжении такого же времени, может быть ликвидирован, совершенно неправильно. Остается огромное количество проблем, связанных не только с теми людьми, которые сейчас участвуют в противостоянии, которые нуждаются не просто в амнистии, а в какой-то реабилитации и нуждаются в том, чтобы врасти в нормальную гражданскую жизнь, что очень непросто после того, как ты был героем-партизаном. Речь идет о колоссальных экономических проблемах, о социальных настроениях и социальных проблемах в целом, о проблемах политических. То есть это такой узел проблем, который распутывать нужно будет очень и очень долго.
В эфире «Радио Свобода» был политический эксперт Высшей школы экономики Николай Петров. Накануне стало известно, что сепаратисты на востоке Украины отказались от идеи провести так называемые выборы в местные органы власти в занятых ими Луганской и Донецкой областях 18 октября и 1 ноября. Вы слушаете программу «Время свободы интервью», у микрофона Евгения Назарец. Аналитический центр Юрия Левады опубликовал результаты свежего социологического исследования, посвященного отношениям России и Украины. Переживания россиян из-за украинских событий за последние месяцы заметно утихли и вернулись к уровню января 2014 года. Гораздо больше внимания стали привлекать экономический кризис и вмешательство страны в гражданскую войну в Сирии. Исследование также показало, что впервые с декабря 2013 года в России людей, считающих русских и украинцев двумя разными народами, стало больше. Россиян, считающих украинцев другим народом, по данным Левада-центра, 47%. На 1% меньше тех, кто продолжает видеть в украинцах младших братьев. 10 лет назад, в 2005 году, 81% опрошенных считали русских и украинцев одним народом и лишь 17% разными. Подробнее о результатах опроса рассказал Александру Гостеву директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков.
Результаты вашего последнего опроса показывают, что не менее 35% жителей страны считают, что Россия должна даже силой удерживать под контролем бывшие республики Советского Союза. Кто чаще всего так отвечает?
Это прежде всего люди пожилого возраста и определенная часть молодежи, несколько олимпинизированной периферии, сторонницы Жириновского и националистически настроенные, воспроизводящие все советские стереотипы. Типа имперские, это сохраняется. Среди людей не слишком образованные, склонны к таким силовым действиям. Для кого Путин — это образец решительного волевого политика?
А какие факторы привели к резкому изменению взглядов на так называемое условно братство русских и украинцев? Ведь сейчас россиян, считающих себя и украинцев разными народами, стало больше.
Уже почти 2 года длится очень мощная, агрессивная, лживая пропаганда. Антиукраинская, антизападная, поскольку смысл этой пропаганды не столько обосновать негативные отношения к самой Украине, сколько дискредитировать тот курс на построение демократического государства, правового государства и интегрироваться в западное сообщество цивилизованных, современных, развитых стран. Страх Кремля перед возможностью повторения таких событий в самой России привел к тому, что резко усилилась репрессивная политика внутри страны, но и как аргумент это дискредитация всего украинского национально-демократического движения. Долбеж такой очень жесткий, очень эффективный и непрерывный. И он дал свой результат в отношении к Украине.
Украинцев воспринимают как некую единую общность или, как принято в России, всегда делят все на свое и чужое, хорошее и плохое. Вот существуют украинцы какие-то чужие и украинцы наши.
В целом, конечно, нечто единое, хотя в последнее время начало наблюдаться более дифференцированные отношения. Сочувствие к тем украинцам, которые живут на юге и востоке Украины, поскольку они пропаганде задаются как некоторые жертвы киевских карателей. А Запад воспринимается как источник агрессивного украинского национализма, украинского нацизма и прочее.
Насколько я понимаю, в головах опрошенных вами сейчас наблюдается такой резкий ступор, диссонанс. Людям тяжело пережить переключение дискуссий в СМИ, смещение фокуса Кремля во внешней политике с Украины на Сирию. Это так?
Пока очень трудно говорить, потому что к Сирии, в общем, люди относятся с большой индифферентностью и равнодушием. Все происходящее там привлекает внимание от 8 до 15%, и преимущественно это люди старшего возраста, которые привыкли считать, что Советский Союз имеет своих друзей в арабском мире, и поэтому надо позитивно относиться вот к тем диктаторским режимам, которые там существовали, к Хусейну, к Асаду и прочих. До выступления Путина в ООН все-таки преобладало нежелание, чтобы Россия втянулась втягивалась в подобные военные авантюры. 69% были против посылки российских военнослужащих самолетов в Сирию.
Каково вообще отношение людей к силовым действиям на мировой арене Москвы, к применению вооруженных сил России в любых вооруженных конфликтах? Насколько общество готово, образно говоря, пойти на фронт?
Наше общество очень устало. И травма от афганской войны, она сохраняется и в настоящее время, усиленная двумя чеченскими войнами и прочее, прочее. Существует стойкое нежелание, чтобы Россия втягивалась хоть в какие конфликты в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке. Но я думаю, что те установки, которые мы зафиксировали 10 дней назад, сильно изменятся, потому что пропаганда включила очень важные два момента. Во-первых, это опасно, что исламские террористы начнут разворачивать свои действия на территории России, то есть возникнет непосредственная угроза для населения России, с одной стороны. А с другой стороны, это соединение с антизападными настроениями, прежде всего с антиамериканскими, они будут усиливать поддержку путинской политики на Ближнем Востоке.
У россиян всегда есть некий конкретный образ внешнего врага. Против кого Москва может в ближайшей перспективе применить силу так, чтобы это было поддержано в массе своей населением? Все-таки сегодня кто стоит на первых-вторых местах в образах этих врагов?
Такого образа пока нету. Есть страх перерастания, прежде всего, украинского конфликта, теперь явно сирийского, в какую-то большую войну. Такая тревожность ищет поводы и ищет таких образов врага, на которых она могла бы разрядиться и кристаллизироваться. Но пока таких врагов нету, потому что война с Соединенными Штатами кажется наиболее обоснованной, исходя из логики антиамериканской пропаганды. Но люди понимают, что это приведет к тотальной катастрофе, и поэтому, примериваясь, как бы обыгрывая саму эту угрозу, они не очень верят в нее. Такая вот игра, она чрезвычайно важна, она заставляет людей понижать требования к власти и к, собственно, экономическим проблемам, которые нарастают в стране. Готовы терпеть все, лишь бы не было войны. Это очень важный механизм такого понижения внутренних запросов и претензий к власти. Но сама по себе все-таки вероятность войны, она кажется не очень такой значительной.
В эфире «Радио Свобода» был директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. В эфире программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Басманный суд Москвы 7 октября возвращается к рассмотрению уголовного дела гражданского активиста 33-летнего Эльдара Дадина, которого обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Эта статья была добавлена в Уголовный кодекс России в июле прошлого года. До этого за нарушения на публичных акциях привлекали исключительно к административной ответственности, предусматривающей наказание до 15 суток ареста. Сейчас же Эльдару Дадину грозит до 5 лет лишения свободы. Помимо Эльдара Дадина, по этой же статье возбуждены дела в отношении других постоянных участников московских протестных акций. 75-летнего пенсионера Владимира Ионова, 55-летней многодетной матери Ирины Калмыковой и 46-летнего активиста Марка Гальперина. Эльдар Дадин с начала этого года находится под домашним арестом. Остальные обвиняемые под подпиской о невыезде. Суд уже начал рассматривать дела и в отношении Владимира Ионова и Ирины Калмыковой. Очередные заседания пройдут 12 и 13 октября, соответственно. Расследование дела Марка Гальперина пока продолжается. Все четверо виновными себя не признают и считают уголовное преследование политически мотивированным. Подробнее об уникальности и абсурдности этих дел в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказала журналист издания «Грани.ру» Дарья Костромина.
Статья 212 прим. Уголовного кодекса – это статья, которая прямым текстом привлекает людей к уголовной ответственности за реализацию конституционного и международного права. Свобода собраний. Это уже не экивоки, это не попытка солгать, будто бы человек виноват в том, чего он не совершал. Это государство совершенно прямым текстом карает людей за реализацию их права. Поэтому за этим делом важно следить. Ощущения от процессов таковы, что скорее у них не получилось сделать победное шествие этой статьи, не получилось сделать показательные порки над участниками, поэтому результатом явилась вот такая вот тягомотина, какие-то совершенно нелепые отрывочные дела.
Ну вот если есть какие-то эпизоды, которые приходят на память, самые абсурдные, самые вопиющие...
Ну вот, например, один из самых абсурдных моментов – это совокупность справок и свидетельских показаний в деле у Эльдара Дадина. В них рассказывается о том, как он ездил на Майдан, говорится о том, что он принимал участие в массовых беспорядках на стороне киевской хунты и, более того, приехал в Москву, и на нем была ленточка цветов украинской хунты, официального флага Украины, и майка с Тарасом Бульбой. Это не имеет абсолютно никакого отношения к тому, в чем его обвиняют, но, тем не менее, это включено в дело. Более того, в дело включены показания его соседей по подъезду о том, что он якобы разговаривал с ними о госперевороте, что не имеет никакого отношения к его статье, но это тоже почему-то вот включено, как будто исполнители, которые собирали эту информацию, обязали написать что-то яркое на всякий случай, а вот использовать они это не смогли, поэтому это действительно звучит и выглядит очень комично. Да, там еще в справке от Центра Эл указывается, что Дадин способствовал ухудшению российско-украинских отношений, хотя это, опять же, не то, в чем его обвиняют. Тем не менее, это все в числе доказательств по делу, и это, наверное, главный пример абсурда. В остальном, из того, что людей карают за то, что, в принципе, преступлением не является, следует и абсурдность самих формулировок. То есть открыто демонстрировал плакат. Да, очевидно, что плакат можно демонстрировать только открыто. Или в составе группы из двух человек. Звучит это действительно безумно смешно, как будто кто-то специально пишет сатирический текст, как обвинить человека в каких-то обыкновенных, бытовых и, в общем, неплохих делах.
Но вот, несмотря на эту абсурдность, им грозит довольно серьезный срок, до 5 лет. У вас сложилось какое-то ощущение, насколько будут сурово карать по этой статье?
Я думаю, что оправдания там не будет, потому что сама статья сформулирована так, что люди, которые выходили на митинги и пикеты, и были на них задержаны и виновны априори, а фигуранты этих дел не отрицают, что они участвуют в демонстрациях. Поэтому с точки зрения государства, которое эту статью приняло, они уже виновны. Что касается суровости, я не могу предсказывать. Я предполагаю, что Ионов будет амнистирован, поскольку, ну, по условиям амнистии он по возрасту попадает.
Но он же отказывался, нет?
Он отказался на следствии, но вот здесь я не знаю юридических тонкостей в момент приговора. Насколько я понимаю, суды амнистируют подсудимых без их воли и желания. Что касается остальных, дело в том, что если они не получат реальный срок, они тоже будут амнистированы. Вот, а если получат, то нет. Ну, здесь не могу ничего сказать, не предсказатель.
Ну вот, а вы с кем-то из них, вы с вот этой четверкой знакомы?
Я со всеми знакома, но в основном я с ними знакомилась уже на судах. Если не считать там Эльдара Дадина, с которым мы пересекались и общались на пикетах, да, и даже в автозаке этим расъездили.
Либо рассказать о них, как они сами воспринимают процесс. Тот же Владимир Ионов, он уже, ну, достаточно в почтенном возрасте.
Я с Ионовым только познакомилась, я тоже считала, что он в почтенном возрасте и воспринимала его как дедушку. Чем ближе я его знаю, тем сложнее мне его воспринимать как человека почтенного возраста. Он весьма спортивен, купается каждое утро в холодной воде, постоянно занимается физической активностью и очень бодр. А воспринимает он его очень невозмутимо. У него действительно какая-то такая черта характера. Он невозмутимо воспринимает все, что происходит вокруг. Когда ему зачитали обвинение, спросили, понятно ли оно, он пожал плечами и сказал, понять это невозможно. Но при этом это было настолько неэмоционально, настолько отстраненно. Он очень спокоен. Действительно, он очень точно выражает свои мысли, когда его об этом спрашивают. И не видно никакого волнения вообще. Это тот случай, когда к ответственности привлекли не случайных людей, да, которые могли бы этого не ждать, а действительно активистов, которые настаивают на том, что они реализовывали свое право, которые, в принципе, знали, что их ждет. Около полугода было между введением статьи и между тем, как она начала применяться. Но это люди, которые действительно отстаивают позицию, что они могут выходить на мирные собрания. Вот в общении с ними всегда видно, что они готовы идти, не знаю, там на большие или малые жертвы, но вот на те жертвы, на которые они уже пошли, они готовы идти, они не дают заднего хода, они люди смелые, мужественные, безусловно, все увлеченные своими идеями, верящие в них. Их акции касаются необходимости власти в России и, собственно, российско-украинских отношений. Ну плюс, конечно, да, у Ионова и Гальперина есть эпизоды, что совершенно с моральной точки зрения не мыслят карать людей за это, за поддержку редакции «Шарли Эбдо».
Но вот дело Гальперина до сих пор еще не в суде, его еще расследуют. Понятно, с чем это связано?
Если честно, не очень, хотя я подозреваю, в чем дело. Дело в том, что сейчас сложилась такая практика, что чтобы привлечь человека по этой статье к ответственности, нужно иметь 4 эпизода за полгода, причем последний эпизод не должен быть рассмотрен в рамках административного процесса, вернее как, он должен быть рассмотрен и переквалифицирован в уголовку. А когда первые дела возбудили против Ионова и Гальперина, им вменили ключевой эпизод, за который их уже наказали по части 8 статьи 20.5 административного кодекса. Поэтому в дальнейшем вот Ионову изменили фабулу, ему дописали новые эпизоды и оформили как бы уже правильно. Хотя само по себе это безумно странно в процессе уголовного дела пришивать новые и новые эпизоды и пользоваться при этом машиной времени. Скорее всего, у Гальперина та же ситуация, ему ищут возможность добавить новые эпизоды и переоформить дело правильно, так чтобы ключевой эпизод не был ранее наказан в рамках административного дела.
Как вы считаете, есть ли еще группа риска, есть ли люди, которые могут быть привлечены уже по уголовному?
Конечно, есть группа риска. Изначально группа риска это была порядка 10-12 человек, когда статья начала применяться. Вот остальные, собственно, и остались. У нас сложилась такая практика, что, я уже сказала, нужно 4 эпизода за полгода. Если полгода прошло, то, соответственно, там последний эпизод сгорает. Поэтому, по разговорам, да, люди стараются считать так, чтобы не создавать себе лишней опасности. Но, в общем, тем не менее, если какая-то тема задевает, если они чувствуют в себе необходимость протестовать, насколько я знаю, эти люди выходят и встают с пикетами.
В эфире «Радио Свобода» была журналист издания «Грани.ру» Дарья Костромина, постоянный наблюдатель за судебными заседаниями по делам активистов, обвиняемых по новой статье Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях правил проведения публичного мероприятия. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Во время ожесточенных боев в городе Кундуз на севере Афганистана 3 октября была разрушена больница, открытая международной благотворительной организацией «Врачи без границ». Погибли 22 человека, среди них 10 медработников афганцев и 12 больных, включая 3 детей. Прошло более суток, прежде чем предположение, что больница попала под удары американской авиации, было официально подтверждено командующим силами коалиции в Афганистане генералом Джоном Кэмпбеллом. О последствиях трагического инцидента рассказывает наш корреспондент США Евгений Аронов.
Согласно данным Организации Объединенных Наций, в Кундузе за неделю боев были убиты или ранены более 100 мирных жителей, около 6 тысяч бежали из города. ООН также извещает о чинимых талибами бессудных казнях, жертвами которых стали и работники медицинских учреждений. Несмотря на происшествие, НАТО не прекратило работу своей авиации в Кундузе и его окрестностях, не желая терять инициативу в сражениях за стратегически важный населенный пункт. Одновременно президент Обама и министр обороны Картер обещали провести тщательное, всестороннее и прозрачное расследование инцидента. Врачи без границ, тем не менее, настаивают на том, что бомбардировка больницы тянет на военное преступление и что расследование должно быть поручено независимой международной организации. Что они не доверяют объективности американских военных прокуроров и их коллег из НАТО? С этого вопроса начался наш разговор с ведущим сотрудником аналитического центра «Фонд защиты демократий» военным аналитиком Биллом Роджио.
Ну, во-первых, «Врачи без границ» страшно обозлены на американских военных, и я их по-человечески понимаю. Во-вторых, между этой организацией и Пентагоном отношения давно натянутые. Как неправительственная организация, они хотят быть над схваткой, оказывать помощь всем раненым в зонах военных действий, к какому бы политическому лагерю те ни принадлежали. Я их за это нисколько не корю. Деятельность врачей, в принципе, достойна восхищения. Но у американской армии, которая вынуждена воевать в городах, где мирных жителей и боевиков различить очень трудно, подход, понятно, совсем иной. При всем желании командования избежать так называемого побочного урона, свести потери среди гражданского населения к нулю, оно не в состоянии. Это нереалистично.
Статистически, какие главные причины ошибочных ударов военных по гражданским целям? Мы видели это в Ираке, где воевали американцы, или в операциях Израиля против Хамаса и Хизбаллы. Виноват ли в этом туман войны, спешность, с которой меняются цели бомбовых ударов в динамичной боевой обстановке, или дело в ошибках летчиков и неточности карт? Есть, разумеется, и отдельные случаи безразличия и преступной халатности, но благодаря высокой дисциплинированности американских военнослужащих всех званий и реальной уголовной ответственности, которую они могут понести, с массовыми проявлениями такого рода отклонений мы не сталкиваемся.
Не будем забывать и о такой простой вещи, как брак боеприпасов. Наши авиабомбы оснащены сверхсовременными системами наведения, но порой и они дают осечку. Случаются и ошибки в целеуказании. Насколько я понимаю, Пентагон склоняется именно к версии, согласно которой наши летчики получили от афганцев неточные координаты. Была ли это со стороны афганцев добросовестная ошибка, покажет следствие. Одно дело планировать неспешно авиаудары по стационарным, четко обозначенным целям, и совсем другое по целям во время боя. А случается, что летчики знают, что в данном месте с большой вероятностью находятся гражданские лица, но все равно производят бомбометание, чтобы спасти своих солдат. Или солдат-союзника. Согласно одной версии, которую я слышал про Кундуз, вокруг больницы происходили реальные боестолкновения, о которых НАТО оповестил сам медперсонал, что бомбардировки велись по периметру территории больничного комплекса, но пламя с подсобных построек перекинулось на лечебные корпуса. Мы точно узнаем в результате расследования, на основании какой информации действовали наши летчики, и, возможно, о мотивах афганцев, предоставивших нам эту информацию. Афганцы утверждают, что талибы находились на территории больничного комплекса. Врачи без границ это категорически отрицают. Все было бы гораздо проще, если бы запрос с земли на авиаудары поступил от наших солдат, а не от афганцев. Это бы очень сильно облегчило расследование. И целеуказание, я уверен, было бы тогда намного точнее.
Те же соображения, не лишне добавить, звучат сегодня применительно к действиям российской авиации в Сирии, которые полагаются на сирийских, а не на собственных корректировщиков.
Остается открытым вопрос, примут ли врачи без границ заключение правительственной комиссии. Им этого явно не хочется. Они заявляют, что ошибка при любом раскладе была непростительной, и что они совсем недавно вновь передали натовскому командованию координаты своей больницы. Но у них, мне кажется, нет альтернативы. Не станут же они пытать американских и афганских свидетелей. Что до наказания, то об уголовной ответственности можно будет говорить только в том случае, если вскроются факты вопиющей халатности или преступного намерения. Не думаю, что США будут извиняться за происшедшее. Это не принято. Вспомните инцидент с непреднамеренным уничтожением иранского пассажирского самолета в 1988 году. Гражданская ответственность – это нечто совсем другое. Соединенные Штаты выплатили денежную компенсацию и иранцам, и родным погибших в результате ошибок военных в Ираке. Я знаю случаи, когда компенсация выплачивалась даже родственникам боевиков-талибов в Афганистане. Не сомневаюсь, что то же самое будет сделано в отношении врачей без границ.
По ныне действующим правилам, вправе ли американские военнослужащие запрашивать помощь у своей авиации, или это могут делать только афганцы?
Эти правила страшно запутаны. Теоретически Обама запретил нашим военным, остающимся в Афганистане, применять оружие в наступательных боевых операциях. Они вправе это делать только в целях самозащиты. То же самое в отношении запросов на поддержку с воздуха. Но кто рискнет всерьез проводить различия между наступательными и оборонительными действиями? В Кундузе наши инструкторы поспешили на помощь афганцам, оборонявшим городской аэродром, где, кстати, нашли убежище и мирные жители, и попали под неприятельский огонь. Что им было делать? Согласиться на то, чтобы Кундуз стал первым региональным административным центром, перешедшим безвозвратно в руки талибов со времени свержения их режима в 2001 году? Однако есть также сведения, что наш спецназ покинул расположение аэродрома и, вопреки правилам, сам инициировал огневой контакт с неприятелем на дальних подступах к линии обороны. Афганцы со своей стороны были крайне недовольны тем, что с тех пор, как была значительно сокращена численность американского контингента в стране, их запросы на помощь натовской авиации выполнялись со все большей неохотой, что привело к перелому в ходе войны в пользу талибов. Кундуз как будто бы прервал эту тенденцию, и афганцы, видимо, решили сполна воспользоваться предоставившимся шансом.
Инцидент в Кундузе, к сожалению, не первый случай гибели мирных афганцев в ходе боевых действий вследствие ошибок американских и натовских военных. При предыдущем руководителе Афганистана, Хамаде Карзае, реакция на такого рода происшествия развивалась по следующему неизменному сценарию. Президент громогласно обвинял западных партнеров в некомпетентности, после чего в разных городах страны вспыхивали протесты, сопровождавшиеся зачастую грабежами и убийствами. Негативные комментарии в прессе не стихали неделями. Карзай запретил натовским самолетам бомбить кварталы жилой застройки, чем снискал страшный гнев собственных военных. На сей раз Кабул реагировал совершенно иначе, несмотря на зубодробительную критику американцев со стороны международных НКО. Глава государства Ашраф Гани ограничился выражением скорби по поводу гибели гражданских лиц, многолюдных протестных акций не было, ведущие афганские СМИ уже к вечеру в воскресенье прекратили освещение темы и сосредоточились на репортажах о боях за Кундуз. У Карзая отношения с Вашингтоном были из рук вон плохие, у Гани хорошие. Не менее важно и другое обстоятельство. Нынешнее афганское руководство отчаянно пытается переубедить президента Обаму пересмотреть предварительное решение о выводе к концу 2016 года последние остающиеся в стране американские силы численностью почти 10 тысяч человек, дабы Афганистан избежал повторения судьбы Ирака. И поэтому чурается каких-либо шагов или резких заявлений, которые могут облегчить реализацию своего ориентировочного плана, прекрасно понимая, что вероятность такого исхода только повысилась в результате последней трагедии. В 2014 году «Врачи без границ» оказали помощь 22 тысячам жителей провинции Кундуз. В понедельник организация объявила, что полностью сворачивает там свою деятельность, предположительно из-за трудностей с восстановлением больницы, хотя точная причина официально не была указана. В тот же день, согласно сводке афганского командования, их отряды вернули себе контроль почти над всеми районами Кундуза, и силы талибов растворились в близлежащей местности.
Евгений Аронов беседовал с военным экспертом Биллом Роджо из Фонда защиты демократий. Ведущая правозащитная организация Human Rights Watch распространила заявление по следам инцидента в Кундузе, в котором, в частности, говорится, согласно законам и обычаям войны, если здание больницы захватывает сторонняя группа вооруженных лиц, то нападающей стороне полагается уведомить их о ненадлежащем использовании объекта, предоставить им разумное время на то, чтобы освободить больничные помещения и перейти к активным силовым действиям, только в том случае, если предупреждение останется без ответа. Это программа «Время свободы интервью», у микрофона Евгения Назарец. Военное вмешательство России в сирийский конфликт вызвало новый всплеск интереса к тому, как и почему началась гражданская война в Сирии и кто кому противостоит в этой стране. Одному из малоизвестных эпизодов начала этой войны, поддержки сирийской оппозиции и восстания против режима Башара Асада сирийской диаспоры за рубежом, посвящена недавно вышедшая книга американской журналистки Элизабет Дикинсон, не первый год работающей на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. В интервью «Радио Свобода» она рассказывает о том, как сирийские мигранты поддержали восставших, почему эта поддержка сходит сейчас на нет, правда ли, что мусульманские страны залива захлопнули двери перед сирийскими беженцами и кому аукнется российское военное вмешательство в конфликт в Сирии. С Элизабет Дикинсон беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
В своей книге вы пишете об очень значительной роли сирийской диаспоры в поддержке восстания против режима Башара Асада. Большая часть вашего повествования относится к событиям конца 2013-го, начала 2014-го годов и более ранним. А как обстоят дела сейчас?
Я бы для начала хотела поподробнее рассказать о том, какого рода помощь имеется в виду. На момент начала восстания за пределами Сирии проживало примерно 10 миллионов выходцев из этой страны. Большинство из них уже оказывали финансовую поддержку своим родственникам, оставшимся в Сирии. Но после того, как началось восстание, объемы этой помощи заметно возросли. Причем речь уже шла не только о поддержке родных и близких, но и в целом о помощи восставшим. пострадавшим. Во многих случаях получалось так, что диаспоре удавалось организовать поставки муки, зерна, медикаментов, других необходимых товаров в такие районы, куда никто больше не мог пробиться. Я постаралась отследить такие потоки и должна сказать, что подавляющее их большинство носило гуманитарный характер. Но, конечно, в процессе возникло очень много пены на поставках голодающим, живущим под обстрелами людям, наживалось немало доброхотов, чему способствовали долгие цепочки посредников, которые вынуждены были создавать организаторы помощи. Все это продолжалось в течение 2012, 2013 и отчасти 2014 года. Потом эти потоки стали понемногу иссякать по нескольким причинам. Первое, самое банальное, у многих представителей диаспоры просто кончились деньги. Ведь средств теперь требовалось больше, поскольку помогать приходилось уже людям, живущим в условиях войны, лишенным собственных средств к существованию. Второй причиной стал ход сирийского конфликта. Он все время усложнялся, там появлялись новые участники, вроде того же Исламского государства. У абсолютного большинства сирийцев в диаспоре Исламское государство вызывает ужас и отвращение, и многие из них утратили уверенность в том, что их средства или товары, на них купленные, попадут в руки нуждающихся, а не боевиков. Вот эти неблагоприятные перемены в самой Сирии и привели к тому, что объемы помощи от диаспоры в последние месяцы резко сократились.
Что можно в целом сказать о сирийской диаспоре? Она богата, влиятельна?
Она неоднородна. Сирия со второй половины 80-х годов прошлого века была экспортером рабочей силы. Причем самые разнообразные, от рабочих разных специальностей до врачей или юристов. Так что очень значительную часть тех, кто уезжал из Сирии, составляли экономические мигранты. Особенно это касается тех, кто ехал в страны Аравийского полуострова и Персидского залива. Ведь эти нефтяные королевства куда богаче, чем Сирия. В то же время среди высококвалифицированных специалистов было множество тех, кто еще в 80-е годы оказался на неправильной стороне баррикады среди противников режима Асада-отца и вынуждены были эмигрировать. Социально-экономические факторы там тоже играли роль. Например, уровень коррупции в асадовской Сирии, который препятствовал нормальному ведению бизнеса.
А религиозный фактор? Известно, что династия Асадов – алавиты, а большинство жителей Сирии – мусульмане суннитского толка. Но есть и шииты, и другие религиозные группы.
Да, отчасти он тоже играл роль. Значительная часть тех, кто бежал в 80-е и 90-е годы – сунниты, в том числе участвовавшие или близкие к организации «Братья-мусульмане» из города Хама и его окрестностей, где в свое время произошло восстание против режима Хафеза Асада, которое было жестоко подавлено. В то же время никакой однозначности в этом отношении ни в диаспоре, ни в самой Сирии нет. Можно найти очень влиятельные и зажиточные суннитские семьи, тесно связанные с режимом Асадов. И наоборот, множество христиан, друзов, шиитов бежало из страны, так как они были политическими оппонентами режима. Религиозный фактор стал очень существенным уже в ходе нынешней гражданской войны в Сирии. Для диаспоры он столь большого значения не имел.
Вы описываете действия сирийской диаспоры в ходе конфликта как самостоятельную гражданскую акцию, в какой-то мере сетевую, как сейчас говорят. Но ведь известно, что многие страны Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия и Катар, убежденные противники режима Башара Асада. Неужели власти или спецслужбы этих стран никак не влияли и не координировали деятельность сирийской диаспоры?
В общем и в целом я бы сказала, что нет. Но в нескольких отдельных случаях власти стран залива полагались на некоторых живущих там бизнесменов-сирийцев при организации поставок в Сирию, повстанцам и мирному населению. В частности, так поступали власти Катара, опиравшиеся на предпринимателей, выходцев из Сирии, которым они доверяли. Это происходило во время первой начальной фазы восстания. Но еще раз повторю, со стороны диаспоры в этом этом были замешаны единицы. Большая часть тех, кто организовывал гуманитарные поставки в Сирию, действовала самостоятельно. Очень вероятно, что саудовское, катарское и прочие правительства знали о том, что делают эти люди, но предпочитали не вмешиваться, не помогать, но и не мешать им. Вообще, это правительства, которые внимательно следят за любой гражданской активностью. Но в данном случае у меня нет оснований говорить, что за исключением пары случаев сирийцы в диаспоре действовали сообща с властями этих стран.
В своей книге вы приводите, в частности, такие данные. Только в Объединенные Арабские Эмираты за годы войны перебрались не менее 100 тысяч сирийцев. Между тем, в Европе и в России преобладает убеждение, что мусульманские страны Персидского залива, будучи весьма зажиточными, тем не менее закрыли двери перед нынешним потоком сирийских беженцев. Получается, что это не так?
Дело в том, что страны залива действительно не предоставляют беженцам право на постоянное проживание. В их законодательстве нет такого официально признанного статуса. Однако они дают разрешение на работу для сирийцев, как и для других приезжих. Хоть американцев, хоть индийцев, хоть австралийцев, собирающихся работать в данной стране. Так что действительно, с 2011 года только в Объединенные Арабские Эмираты приехали не менее 100 тысяч сирийцев, которые остаются там по рабочим или гостевым, выданным для посещения родственников визам. Срок действия таких виз от 2 до 4 лет, потом их можно продлить. Но выдают их, повторю, только тем, у кого есть в стране работа или родственники, способные этого человека содержать. Эта система примерно одинакова во всех странах залива, а вот величина сирийских общин там разная. Скажем, в Катаре обитает несколько десятков тысяч выходцев из Сирии. Зато в Саудовской Аравии, как заявило правительство этой страны, находится почти 2,5 миллиона сирийцев. Непонятно, правда, включает ли в себя это число как новоприбывших, так и тех, кто там жил уже давно. В любом случае, это очень большое количество.
В связи с нынешним мигрантским кризисом, уже захлестывающим и Европу, одна из главных причин которого сирийская война, можно ли ожидать изменения политики в области миграции в странах залива?
Насколько я могу судить, в этих странах преобладает мнение, что они приняли уже достаточно много сирийцев. Если взять те же Объединенные Арабские Эмираты, то численность сирийской диаспоры там за 4 года более чем удвоилась. В целом же в эти страны, очень сильно озабоченные проблемами собственной безопасности, сирийцам в последнее время попасть стало действительно труднее. Разного рода контрольных мер и проверок после подачи заявления на визу становится больше, и проводятся они тщательнее. Для многих сирийских семей, которые обосновались здесь и хотели бы помочь своим родным, пытающимся сейчас выбраться из Сирии, это большая и болезненная проблема.
По вашему мнению, изменит ли нынешнее активное вмешательство России в сирийский конфликт не только ситуацию в самой Сирии, но и политику стран залива в том, что касается этого конфликта? Ведь, судя по недавним заявлениям властей Саудовской Аравии, там изрядно встревожены.
Меня больше всего беспокоит гуманитарная ситуация. Каждая подобная эскалация – это новые жертвы, новые разрушения, новые беженцы. Что бы ни говорили военные, русские или иные, о точности своих авиаударов известно, что она никогда не бывает ювелирной. Мирное население всегда страдает. Сейчас примерно 4 миллиона сирийцев бежали из страны. Еще 12 миллионов перемещенные лица в рамках самой Сирии. Это уже более половины населения страны. И эти цифры, судя по тому, как развивается ситуация, будут расти и дальше. Для меня единственная надежда сейчас – то, что нынешняя острая фаза конфликта гальванизирует все вовлеченные в него внешние силы – страны Запада, Россию, Иран. И со временем вынудит их так или иначе объединить усилия. Потому что столь интенсивный конфликт не может продолжаться долго. Сирия его просто не выдержит, и он может расшириться за ее пределы.
Возможно ли в этих условиях, когда Россия активно включилась в войну на стороне режима Асада, активизация военной помощи сирийской оппозиции, не связанной с Исламским государством, со стороны Саудовской Аравии и других стран залива?
Думаю, это вполне реально. Пока, правда, у меня нет доказательств того, что это уже происходит. Видимо, надо подождать. Похоже, союзники сирийской оппозиции и в странах Залива, и на Западе сейчас пытаются оценить, как будет дальше развиваться ситуация. Столь активное присутствие России – новый фактор, и без последствий это не обойдется. Ведь до нынешнего вмешательства России на стороне Асада сирийская оппозиция добилась в этом году заметных успехов. Полагаю, что в ближайшие недели станет ясно, насколько изменится ситуация на фронтах этой войны и, соответственно, чем ответят России другие игроки.
В эфире «Радио Свобода» была американская журналистка Элизабет Дикинсон. Вы слушали программу «Время свободы» интервью. Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».